столице Чечни избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Когда они прилетели в Грозный на вынесение приговора, похищенной чеченскими силовиками Заремой Мусаевой, и выехали из аэропорта, дорогу им преградили 3 автомобиля. Неизвестные избили обоих, забрали и повредили всю технику. Немов, который с трудом говорит, передал слова нападавших. Цитирую. «Уезжайте отсюда, вас предупреждали, ничего не пишите». Вот как гости «Эхо» сегодня высказывались о случившемся в Грозном.
Вы слушаете фрагмент программы.
Здравствуйте, дорогие друзья. Маша Майерс, Айдар Ахмадиев.
Это Олег Хабибрахманов, он руководитель общественных расследований в команде «Против пыток». Олег с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сообщили, что произошло ЧП. Сегодня у нас должен был быть оглашен приговор в отношении Заремы Мусаевой. Это наша заявительница, женщина, которую задержали, доставили в Чечню там больше года назад и с диабетом, содержит в следственном изоляторе. Обвиняют, на мой взгляд, совершенно в тех преступлениях, к которым она даже близко не причастна. И сегодня должен был состояться, как раз, как я уже сказал, оглашение приговора, на который поехали юристы, адвокаты. И достаточно большое количество журналистов должно было приехать сегодня. Вот утром прилетели, значит, в Грозный адвокат Немов Александр и журналист «Новой газеты» Елена Милашина. По дороге из аэропорта, я не знаю, куда они ехали, в гостиницу или сразу в суд, им путь с их слов, со слов Немова, прекратила какая-то машина. Оттуда вышли вооруженные люди, вытащили их из машины и начали их избивать. Избили их достаточно сильно. Отобрали технику, то ли отобрали, то ли разбили, то ли часть разбили, то ли часть отобрали, но техники у них нет. Опять-таки, со слов адвоката, им эти люди, значит, которые в гражданской одежде были вооруженные, сказали что-то наподобие «не приезжайте сюда, вас же предупреждали, прекратите писать». Вот, сказали, значит, вот это вот, и после чего начали очень сильно избивать. Адвокат Немов, он побит очень сильно.
Ну вот я смотрю, мемориал пишет, сломаны пальцы, Елена Милашина периодически теряет сознание, у нее ушибы по всему телу, голова обрита наголо и вся в зеленке.
Да, в чате вас спрашивают, уточните, пожалуйста, кто эти люди, кто напал и было ли какое-то заявление подано?
Ну, на самом деле, мы еще ничего сделать не успели. Кто напал, они, как вы понимаете, не представились. Да? То есть мы здесь можем предполагать все, что угодно, но на самом деле для нас-то пока неизвестные вооруженные люди в гражданской одежде. Пока больше ничего нам неизвестно. Конечно же, будет сообщение о преступлении, конечно же, будут сделаны, предприняты все необходимые юридические шаги, но нужно понимать, что у нас аналогичная ситуация уже была в 2016 году, когда точно так же на трассе остановили автобус, который был наполнен правозащитниками, журналистами, в том числе иностранными, людей повыбрасывали из этого автобуса, автобус сожгли, людей избили, там до перелома ног и так далее дошло. И несмотря на все камеры видеонаблюдения и клятвенные обещания там, руководителей Кавказских республик, там, на территории которых это все произошло, раскрыть это преступление, до сих пор никто не установлен, не привлечен, да, собственно говоря, не больно кого кто искал. Я не думаю, что у дела по нападению на Лену Милашину и адвоката Александра Немова имеет хоть какие-то перспективы. Простите, вероятность 0,00001%, что это произойдет.
Олег, Елена Милашина неоднократно получала угрозы в связи с своей деятельностью. Она автор многочисленных материалов о правах человека в Чечне. Зачем она вообще туда поехала?
Это на самом деле хороший вопрос, но, наверное, его правильнее задавать все-таки в редакцию «Новой газеты», потому что я вот о том, что едет Елена Милашина, туда узнал только вчера, был крайне удивлен. На самом деле, потому что для меня вот есть четкое понимание, что там такие люди, как Игорь Каляпин, например, бывший руководитель в организации ныне ликвидированной команды «Против пыток», и Лена Милашина, они, очевидно, являются жутким раздражающим фактором для властей Чечни, потому что было очень много жесткой достаточно критики, очень много публикаций, очень много таких злободневных публикаций на всякие разные там ужасные темы. И, ну, не знаю, был бы я там главным редактором, она была бы сотрудницей там моей, я бы ее, конечно, бы не пустил, потому что, ну, на мой взгляд, вот достаточно ожидаемые риски-то были вполне понятными.
Да, Олег Хабибрахманов был с вами на связи.
Вы слушаете фрагмент программы.
Меня зовут Валерий Нечай, это канал «Живые гвозди», программа «Слух и эх». Естественно, первое, на что, наверное, нужно сейчас отреагировать, это, конечно же, ситуация с Еленой Милашиной, которая произошла в Чечне этой ночью, и, конечно, это не иначе, как бандитизмом назвать невозможно. И поэтому надо сказать, что, кстати, я забыл сказать, что еще адвокат Александр Немов был избит. И, конечно, в первую очередь стоит пожелать выздоровления Елене и Александру. Вообще, Елена, она героиня, как мне кажется, потому что если почитать ее вообще публикации, которые она писала для «Новой газеты», надо понимать, что по краю ходила. И дай бог, что сейчас все это выздоровеет. И я надеюсь, что продолжит свою работу. Потому что если вы посмотрите, что было сделано, они сломали пальцы. Пальцы сломать для журналиста – это чрезвычайно болезненная вещь, потому что журналист держит в руках ручку. Или использует для того, чтобы эти пальцы для того, чтобы набирать текст на компьютере. Понятно, что, как сама Елена говорила о том, что у нее таким образом хотели выпытать код от телефона для того, чтобы, видимо, там, получить доступ к переписке, к фотографиям и ко всему остальному, но на самом деле журналисту, так же, как и репортеру кормят ноги, ему очень важны руки. И поэтому, конечно, это была одна из целей. Другой вопрос, на который бы я на самом деле обратил внимание, это то, почему так резко сразу же стали реагировать там, не оппозиционные медиа или остатки объективных журналистских проектов в России, да, но и люди, от которых я на самом деле не ожидал такой реакции. Это вот Минцифры, как вы, наверное, слышали, отреагировала с довольно резкой критикой того, что произошло в Чеченской Республике. Плюс ко всему, Следственный комитет сейчас проводит проверку. Насколько я помню, одна из последних новостей – это то, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назначил проверку по факту нападения. Проверку, да? Если трогают социально близких, то, конечно, сразу же возбуждают уголовное дело. А если вот там журналиста, то, видимо, проверку назначают спустя, кстати, 10 часов после того, как это все случилось. А уголовное дело не возбуждено. Но, в общем, тем не менее, это уже какая-то реакция. Мы знаем, что уже целый ряд депутатов написали о том, что, в том числе, кстати, депутатов, которые вполне себе готовы ходить с флагом против «Новой газеты», но тем не менее. И целый ряд медиа и медиапрофессионалов тоже выступили. На самом деле, вот это то, что меня удивило, потому что обычно прогосударственные медиа и участники, грубо говоря, давайте извините меня за это слово, элитной группы, они, как правило, ну, то есть те, кто принимает решения или голосуют там в Государственной Думе, ну, те же самые депутаты, они редко высовывают свои головы, редко эту тему так или иначе освещают в смысле прогосударственные медиа. А здесь вот взяли и начали писать. Агентство ТАСС опубликовало сразу несколько сообщений по этому поводу. Такое редко бывает. Если мы посмотрим на то, что происходило с Каляпиным из комитета против пыток, там в основном писали либо та же самая «Новая газета», либо независимые медиа о нападении на него. Там. Я точно не помню, это было в прошлом или в позапрошлом году. А сейчас целый ТАСС возбудился. Или РИА Новости. Хорошо, я, кстати, сказал, ТАСС возбудился. Это наводит на определенные мысли. Я на самом деле могу сказать, что единственное, что у нас есть, когда мы находимся вдали от тех или иных событий, это возможность анализировать каналы информации, да, кто об этом сообщает. И потому что, ну, «Новая газета» не могла не сообщить, это понятно. «Живой гость», «Бильд», там, «Наш канал ищем выход». Конечно же, мы про это говорили. Но то, что делает государственная медиа-структура, наводит на определенные мысли. Я, в принципе, напоминаю один из случаев, это понятно, что чуть в сторону я сейчас разговоры веду, но тем не менее. Возможно, вы помните про масштабные хищения во время строительства стадиона в Петербурге. И тогда независимые медиа вскрыли довольно серьезные, получили данные о серьезных хищениях, на что один из вице-губернаторов Петербурга тогда ответил, что такие деньги уходят, потому что крышу портят бакланы. И это разошлось по всем каналам, ну, в том числе государственным медиа. И вы знаете, когда я вижу эту публикацию, тогда, по-моему, Интерфакс начал передавать эти сведения в том числе, ну, возникает мысль, а почему, грубо говоря, государственная структура, государственное агентство сообщает о том, что фактически вице-губернатор, ну, извините, идиот, да, говоря о бакланах, которые в городе, в Петербурге не существуют. Здесь аналогичная на самом деле ситуация, похожая во всяком случае. Понятно, что медиа не должны, не могли не отреагировать. Кстати, про Питер, возвращаясь к нему, потом выяснилось, что это была такая операция прикрытия, потому что нужно было отвлечь внимание, в том числе спортивных фанатов, от, кстати, тоже чеченской темы. Буквально через несколько дней после того, как питерский вице-губернатор выступил с заявлением про крышу, поклеванную, которую клевали бакланы, в Петербурге проходил матч между «Зенитом» и командой «Ахмат» из Грозного. И вот тут-то все и сошлось. Потому что мы все прекрасно понимаем, насколько футбольные фанаты активны, в том числе, если кто-то задевает их чувства. Оказалось, за несколько дней до этого шоу и выступления вице-губернатора Игоря Албина в сети появился видеоролик, опубликованный, если я не ошибаюсь, в Инстаграме, Рамзаном Кадыровым, на котором тогдашний питерский губернатор скандирует фразу «Ахмат – это сила». Ну, вы понимаете всю ту реакцию, которая возникла бы в голове у фанатов. Но они перебили эту тему. То есть они, грубо говоря, объявили, что вице-губернатор болван, который заявляет про бакланов, а про Ахмат Силу никто не вспомнит. Ну, я, конечно, понимаю, что такое сравнение, оно, грубо говоря, не очень бьется с тем, что сейчас происходит, но тем не менее, да, когда опять-таки госсми заявляют о таких вещах, я говорю про избиение Елены Милашиной, да, там и Александра Немова, начинаешь понимать, что что-то в этом не то. Конечно, фон нехороший, особенно если мы обратим внимание на то, сколько последнее время говорят о болезнях Кадырова, мы не можем это подтвердить, о том, что там не все в порядке в его близком окружении и тому подобное. Но главное ведь другое. Здесь мой коллега Саша Плющев утром сегодня произнес то, о чем мало кто, наверное, говорит, но думает. Это то, что теперь к Рамзану Кадырову можно адресовать два вопроса. Вот если это происходит, ты за этим стоишь, знак вопроса, или ты не контролируешь ситуацию? И оба ответа, оба вопроса также не очень хорошие, потому что это означает, что у Кадырова есть реальные проблемы в его подконтрольной республике. И включение вот этой вот медиа, как бы я назвал, медиафабрики в отношении него, оно наводит на определенные мысли. Мы, конечно, посмотрим, к чему это все приведет, но тем не менее. Возвращаясь к теме того, что ведь, смотрите, что в основном интересует федеральный центр, что интересует их в части управления регионом. Две вещи. Это безусловная поддержка на выборах, и поэтому, собственно, происходит рисовка за партию власти все время, когда нужно или регион предоставляет, дает результаты голосования на выборах президента, на выборах в Государственную Думу. Центр даже мало интересует, что происходит в региональных собраниях, до определенной степени, естественно. Там ты сам как-то решай, губернатор с ними. А вот в части как раз поддержки курса действующих российских общефедеральных властей, это ты будь добр, положи на тарелочку и предоставь. Вторая тема – это, грубо говоря, вторая нитка, за которую федеральный центр обычно держит этого этот кукловод держит эту куклу, заключается в том, что во фразе, которую политолог, бывший директор Russian Institute of King's College London, Королевском колледже Лондона, Сэмюэл Грин сформулировал в своей книге «Кто здесь власть?», по-моему, она так переведена на русский язык, на английском она написана как, название звучит как «Russia Putin versus the people». Так вот, звучит она следующим образом. Не надо будоражить народ. То есть центру не нужны акции протеста массовые. Им не нужна критика в адрес федеральных властей. Им надо, чтобы все было, ну, более-менее нормально. А если там что-то происходит, вот ты как бы решай сам, но чтобы это не выходило на федеральный уровень. Вспомните ситуацию с строительством храма в Екатеринбурге, с Исаакиевским собором в Петербурге. И здесь, наверное, это очень даже на то походит. Естественно, идущая война, по версии российских спецслужб и российских властей, это специальная военная операция, она меняет немного эту ситуацию, да, но это в худшую сторону, потому что это еще одна степень неопределенности, да, это еще один момент, когда отсутствует, снижается степень контроля. Поэтому на самом деле здесь много вопросов к тому, что произошло, это понятно. Но еще больше вопросов, как это будет дальше развиваться. Я бы вам сейчас и нам всем рекомендовал следить за мелкими перемещениями близких к Рамзану Кадырову людей. А вот там мы посмотрим. Ну, будем следить за этим всем.
Вы слушаете фрагмент программы.
Я приветствую всех, кто смотрит нас с политологом Александром Кыневым в «Особом мнении». Началось с утра с этой абсолютно совершенно дикой, конечно, истории с избиением Елены Милашиной и Александра. Господи, боже мой, Немова, адвоката и журналистки, которые ехали на процесс Заремы Мусаевой. Сам по себе процесс, в общем, довольно показательный, о нем тоже можно было бы сказать несколько слов. А некоторое время назад, еще до всех вот этих вот событий, прям многие об этом говорили, была очень громкая и тоже по-своему отвратительная история. Вот, но тем не менее, значит, помимо естественной, нормальной человеческой реакции на вот эту вот вещь, и наши еще плюс, ну мы как журналисты, нашей журналистской солидарности, что-то вас удивило в реакции других персонажей наших, действующих лиц нашей политической сцены, потому что все ожидали, ну, нам спросят у того же Пескова, он скажет, ну там вопросы все к Следственному комитету, к правоохранительным органам, как говорят, это не вопрос Кремля, ну и так далее. А тут же совершенно очевидно, что реакция есть довольно слаженная. Уже выступили и депутаты, и сенаторы. Минцифра вообще отдельный пост выпустила с поддержкой, с обещанием вплоть до финансовой помощи. И военкоры даже высказались в поддержку Елены Милашиной, что вообще было невозможно себе представить. И даже Бастрыкин уже дал кому-то поручение, хотя в таких случаях поручение его ждать приходится долго, если приходится ждать вообще. А как вам кажется, чем вот эта вот реакция такая, ну, немножко неожиданная, чем она обусловлена?
Ну, я думаю, что здесь два момента. Первое. Возникает ситуация, когда достало. Вы знаете, когда даже людей системных, когда происходящее достает, система вынуждена реагировать. Я думаю, это тоже стоит понимать. Все-таки люди, которые внутри, это не марионетки, это не пешки чьи-то. Вот я могу сказать, что вот у нас очень часто систему примитивизируют, да, пытаясь представить, что вот есть кто-то, кто кем всем рулит, а остальные вот они пустые места, да, их можно представлять куда угодно. Это неправда. А люди внутри системы абсолютно живые, нормальные, просто они конформисты. И они ведут себя так, чтобы не сломать себе карьеру, чтобы выжить там и так далее. Но даже конформиста можно достать. Потому что иногда происходящие вещи, они наносят просто, скажем так, всеобщий ущерб всем, да, внутри и вызывают испуг всех. Значит, это первое. Второе, я думаю, что для людей разумных внутри системы должно было дойти, может быть, на уровне какого-то инстинкта самосохранения, что тот перебор с нелегитимным насилием, так это назвать, который происходил последние годы, стал наносить самой системе колоссальный ущерб. Ну вот я уже на эту тему написал там пост, желающие могут там у меня прочитать в моем телеграм-канале.
Дело рекомендую, в том, что власть... кстати, всем.
Да. Значит, ну, мы привыкли, и это абсолютно так и есть. Зачем власть нужна людям? Потому что власть – это легитимизированное насилие.
Ну, в числе прочего, не только.
Да, ну, в числе прочего, но это фундаментальная вещь, потому что когда есть варианты большого количества разных беспределов, один беспредел лучше, чем несколько параллельных, да, условно говоря. Он хотя бы какой-то предсказуемый, если и остальные оставляют за скобками и получают таким образом право их ликвидировать. То есть эта идея хороша тем, что она не говорит о том, что она хорошая. Государство, оно всегда, скажем так, многим не нравится и несет в себе массу негативных моментов, потому что всегда есть перегибы, всегда есть злоупотребление там, и так далее. Насилие, в принципе, очень часто несправедливо. Да? Но упорядоченное насилие лучше, чем беспорядок силовой. Вот. И, собственно говоря, это одна из причин, почему государство нужно людям. Да? Чтобы не было вот этого силового беспорядка. Чтобы гражданин понимал примерные правила игры, соблюдая которые, он может чувствовать себя в некой безопасности, да, и считать, что вот можно планировать жизнь, да, вот по этим правилам. А вот то, что происходило в последнее время, оно как раз вот эту самую фундаментальную основу власти подрывало. А власть, ну, видимо, считая, что гораздо более важными являются внутренние балансы между элитными группами, закрывала глаза на вот те очевидные эксцессы, которые происходили. Условно говоря, ну, переводя на человеческий язык, на простой, если бы не было истории с кувалдой и абсолютно никакой реакции власти на нее, фактически, может быть, бы и не было пригожинского мятежа. Потому что когда те или иные игроки начинают периодически злоупотреблять своими ресурсами в борьбе друг с другом, а власть на это не реагирует, аппетит приходит во время еды. Раз не ударили по рукам, значит, можно второй, можно третий, можно четвертый. И другие игроки смотрят, говорят, а мы тоже так же можем. То есть, если спускать постоянно это все на тормозах, если на это не реагировать, то, во-первых, и для граждан возникает вопрос, а зачем вообще нужна такая власть, если она не может обеспечить силовой порядок, да, если она не может обеспечить единые правила игры, единую законность. У нас когда-то говорили о диктатуре закона 20 лет назад, когда Путин приходил к власти. И это объявлялось чуть ли не высшей ценностью. Чего-то никто об этом давно не вспоминает. И более того, и для других игроков это тоже вопрос самосохранения, потому что это история о том, что если общих правил нет, то может случиться и второй мятеж, и третий, какой угодно, и так далее. Поэтому это вопрос выживания системы как таковой, и для граждан, и для элиты самой, которая существует в стране. Поэтому я думаю, что есть два элемента. Первое, действительно, есть точка, которая достала многих, и вынуждены на это реагировать. И второе, что инстинкт самосохранения системы тоже должен работать. И я думаю, что это присутствует. И я бы, кроме того, что вы назвали, да, по поводу заявления всяких разных людей статусных, которые уже сегодня были, то, что я посмотрел в ленте буквально перед началом эфира, даже сам Кадыров заявил о том, что там, значит, разберутся компетентные люди, кто это там, значит, там что устроил. То есть, ну, как бы, условно говоря, что типа там не мы, что ли, там и так далее.
Но там еще была и другая реакция господина Дудаева, который сказал, что это характерный почерк западных спецслужб. То есть там уже у них
ну,
есть...
Это, у нас, как говорится, всегда у сильного всегда бессильный виноват, да, как у нас там у Крылова. Вот. Поэтому да, очень хорошая отговорка. Если что-то случилось, значит, у нас, конечно, западная спецслужба. В любом случае, резюме очень-очень простое. Мы видим, что власть реагирует на эту историю, ну, скажем так, с существенным отличием от похожих историй, которые были последние годы. Это позитивный знак. Это не гарантия, что это кончится нормально. Да, мы понимаем прекрасно, что можно сегодня сделать одно, а завтра как бы, об этом деликатно забыть, да, там и так далее. Но, во всяком случае, по сегодняшнему дню мы видим, что реакция власти, ну, во всяком случае, ну, наверное, лучшая из возможных, которые были в последние годы.
Ну, плюс-минус, да. Смотрите, вы сказали, что если бы не было кувалды, возможно, не было бы мятежа, условно, да, потому что когда дали понять, что вот это вот возможно, тогда, возможно, другое, третье, пятое, десятое закончилось вот этим вот так называемым маршем справедливости на Москву. А если бы не было пригожинского мятежа, как вам кажется, была бы сегодня такая реакция на то, что произошло с Милашиной? Ведь вот это вот внутренняя монополия на насилие на территории Чечни, которая была всегда у Рамзана Кадырова и его окружения, ведь до сих пор эта система сбоев вообще не давала. А у нас между мятежом и вот сегодняшним процессом Зарема Мусаева, который все равно дали 5,5 лет, как и собирались, прошло всего 10 дней, и ну, трудно не усмотреть связи, что если бы не было мятежа, возможно, не было бы и такой реакции.
Антон, мне с вами только согласиться. То есть здесь только здесь вопрос так сформулирован, что к нему добавить нечего.
Хорошо. Будем считать, что я не только угадал все буквы, но и смог прочитать слово. Вот, тогда смотрите, какой еще момент. Значит, ну, соответственно, ждут каких-то последствий. Сейчас в Рамзану Кадырову как бы уже готовы, как вы выражаясь таким почти футбольным языком, показать желтую карточку. То есть ему, в общем, дают какой-то, дают понять, что, не, что так, наверное, нельзя. Но вот эта желтая карточка, до какой степени она будет, извините, желтой или там оранжевой, или почти красной? То есть найдут каких-то людей, их накажут, или у Кадырова уменьшится полномочий какое-то количество, или он потеряет возможность заниматься всем, чем угодно в пределах своей территории. То есть вот это вот предупреждение, до какой степени оно может быть серьезным? Я понимаю, что сейчас мы, конечно, в очень такой, на очень зыбкой почве фантазии, но тем не менее.
Ну, смотрите, вот мы, Антон, мы сейчас с вами, собственно говоря, говорим о последствиях мятежа на самом-то деле.
Ну, по сути, да.
Да, почему он случился и какие из него следуют уроки. Вот, ну, уже за это время все, в принципе, высказались, нам остается только систематизировать, да, вот те выводы, которые были сделаны. Значит, ну, вывод первый, я с ним абсолютно согласен, конечно, это ослабление власти. Да, то есть тут спорить абсолютно не с чем. Потому что если власть допускает ситуацию, когда это возможно, то это говорит о том, что что-то там в консерватории случилось. Второй момент, связанный с первым. Дело в том, что почему возникает вопрос, а почему власть не смогла это урегулировать? А по одной простой причине. Она слишком сильно завязана на внутренние балансы. И в этих условиях понятно, что там никакой любви взаимно нету. Все друг друга терпят. Да? То есть, как бы, собственно говоря, это брак не по любви, а по очень сильному расчету. Так вот, возникает ситуация, когда вот все вот эти все игроки, которые друг друга каким-то образом компенсируют или уравновешивают, таким образом себя и страхуют. Потому что власть оказывается в ситуации, когда она вместо нормальной системы разделения властей, которая должна была бы быть, да, в цивилизованной стране, мы имеем систему разделения силовиков в значительной степени. И они балансируют друг друга, а по той простой причине, что иметь одну большую силовую корпорацию опасно. Тогда лидер становится ее заложником, и мы это наблюдаем, там, скажем, во многих странах, например, Африки, когда есть одна большая силовая корпорация, обычно это армия, и она является делателем королей. То есть, что не так, новый президент, пожалуйста, там, Мали, Буркина Фасо, Гвинея-Бисау, там, и так далее. Именно по этой причине авторитарные режимы очень редко идут на ситуацию, когда есть одна большая силовая корпорация. Они создают систему, где их несколько, они разные, и они следят и равновешивают друг друга. Но в то же время эта система тоже очень опасна. Почему? Потому что в этой системе трогать кого бы то ни было нельзя. Потому что, знаете, как со стулом, да, одну ножку подпили, и упадешь. То есть здесь даже если какая-то из групп влиятельных, одна из спецслужб, одна из силовых корпораций начинает нарушать правила, ее становится трогать нельзя, потому что, тронув ее, да, ты можешь нарушить всю систему, да, и она может вся рухнуть. И оказывается, что вот разные игроки оказываются в ситуации неприкасаемых. Так, мне кажется, случилось с Пригожиным. Прекрасно понимая, что происходит и куда все это идет, ничего не могли сделать, потому что считали, что если его устранить, баланс настолько окажется перекошенным, да, что начнутся другие риски. То есть как в какой-то момент система оказывается в патовом состоянии. Она не в состоянии принимать решения. Она не в состоянии разрешать конфликты между игроками. Потому что ни одного из игроков она не может поразить. И в результате начинается вот борьба по принципу, кто наглее, кто лучше толкается руками, и вот тот и побеждает. Это как раз, собственно говоря, вот в общем, и ведет очень часто к какому-то ситуации, к коллапсу. Да, вот, ну, вот крайний случай мы наблюдаем сейчас в Судане, где в свое время президент Аль-Башар тоже очень любил, значит, противопоставлять друг другу разных силовиков, кончилось тем, чтобы Аль-Башара развергли, да, уже несколько лет назад он сидит там, да, арестованный. Вот. А сейчас в Судане идет гражданская война между регулярной армией и тем, что раньше называлось силами быстрого реагирования. Вот так уравновешивались, да, друг другу, что называется, по специальным поводам там, и так далее. Поэтому это история о том, что нужен гражданский контроль над силовиками. Нужны гигантские противовесы не только по принципу ручного управления, когда вот этому дала, этому не дала. они должны быть институциональными, потому что иначе в любой момент все может поехать просто на человеческом факторе.
Вы слушаете фрагмент программы.
Это YouTube-канал «Живой гвоздь», у микрофона Лиза Аникина. Это программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга и член Федерального политкомитета партии «Яблоко». Борис Лазаревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, в общем-то, понятно, с чего начать. Это страшная новость, которую мы все увидели сегодня в СМИ, в телеграм-каналах. Это нападение на Елену Милашину, Александра Немова в Чечне. Нападение страшное, кадры, которые я увидела с утра, которые мы все увидели с утра, я даже сперва Елену не узнала, она вся в зеленке, она вся в гипсе, и возникают вопросы, кто к этому причастен, очевидный ответ, наверное, это Чечня, но, как нам говорят, это страшная провокация и цель ее подставить республику. Что вы об этом думаете?
Во-первых, я бы хотел бы Елене Милашиной, которую я прекрасно знаю, моя коллега по «Новой газете» и адвокату Александру Немову, с которым я, к сожалению, лично не знаком, выразить всяческое свое сочувствие, пожелание выздоровления, сил, выдержки и полного восстановления после этого ужаса, потому что иначе как ужасом назвать, конечно, это невозможно. Я сегодня около 8 утра увидел сообщение об этом нападении. Что касается разговоров о том, что это страшная провокация против республики, но хотелось бы понять, а кто же ее организовал, эту страшную провокацию? Первый вопрос, который возникает у меня. А где уголовное дело? Если зайти на сайт Следственного комитета Российской Федерации, то мы видим, что немедленно практически возбуждаются дела, я скажу так, по куда более мелким поводам. Протечки, аварийные дома, уличные конфликты, да все что угодно. А тут резонансное преступление, о котором, как нам говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уже доложено Путину, уже выступают статусные персоны, причем вполне лояльные к власти и незамеченные до сих пор в защите журналистов из независимых оппозиционных изданий. А уголовного дела нет. Когда оно будет? Когда оно будет расследоваться? Как скоро оно будет расследоваться? И, между прочим, кем? Потому что мне кажется, что принципиально в этой ситуации является то, что расследование не должны вести следователи из Чечни. Я думаю, что ни у кого нет иллюзий относительно того, как охотно они будут это расследовать и кого они найдут. Это первое, что немедленно вызывает вопросы, почему нет уголовного дела. Второе, да, совершено преступление, совершенно очевидное, которое, на мой взгляд, лишний раз демонстрирует, какой барьер поставлен в правовом пространстве между Российской Федерацией и Чеченской Республикой, являющейся ее неотъемлемой частью. Мы же помним прекрасно, как чеченские силовики могут добиваться фактически выдачи им кого угодно, кого они хотят, из разных регионов, как их охотно выдают в Чечню, по сути дела, на расправу. Вот сегодня вынесен, кстати, приговор Зареме Мусаевой. На этот суд как раз ехали Елена Милашина и Александр Немов. И она получила 5,5 лет якобы за нападение на полицейского. Это когда ее похищали фактически из квартиры в Нижнем Новгороде. То есть можно приехать в Нижний Новгород, фактически похитить там человека, увезти в Чечню.
Выволочь силой, мне кажется, это важная деталь, которую стоит напомнить.
Что, простите, Лиза?
Выволочь силой, не просто увезти.
И после этого осудить за нападение на полицейского. При этом, естественно, никаких свидетелей, видимо, кроме полицейских, там не было, а их показаниям суды безоглядно доверяют. И увезти в Чечню, и там приговорить теперь 5,5 годам. И это, повторяю, это далеко не единственная ситуация. И я что-то не припомню другого случая, когда какому-то региону России, его властям, его силовым структурам было бы такое позволено в России. Сейчас, конечно, беспрецедентная реакция на это преступление, беспрецедентное по уровню статусности персон и даже организаций, которые выступают с осуждением, потому что даже уже Минцифра высказалась Вообще не помню, чтобы они бы высказывались публично на такие темы. И это дает шанс на то, что все-таки, видимо, придется проводить какое-то расследование, придется искать виновных. Хотя я не могу исключать, что в данном случае исполнители могут и пожертвовать. Раз уже выдвинута версия, что это провокация против республики, ну, значит, может быть, там скажут, что это какие-то отморозки, не имеющие ни малейшего отношения ни к Чечне, ни к чеченскому народу, неизвестно кем подкуплены. И пожертвовав ими, могут вывести из-под удара тех, кто на самом деле организовал это нападение. Мы прекрасно знаем, кто с крайней нелюбовью относится, в том числе к Елене Милашиной, и публично высказывался в ее отношении.
А можно я как раз приведу цитату Рамзана Кадырова трехлетней давности? 3 года назад он говорил: «Остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ. Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание, посидит в тюрьме и выйдет».
Знаете, мне бы очень не хотелось, чтобы это высказывание оказалось пророческим. Но я не могу, конечно, исключать того, что события развернутся именно по этому пути. Хотя, опять же, по уровню реакции сейчас на то, что произошло, можно выдвинуть и гипотезу о том, что все-таки вот такая независимость от права и во многом независимость от федеральных властей, за исключением одного только президента Путина, который существует у властей Чечни, она, может быть, сейчас будет немного ограничена. Вполне возможно, что после того, как случился Пригожинский мятеж, и после того, как Пригожин в качестве такой отдельной единицы, отдельного силового игрока во многом уже нейтрализован, может быть, теперь для поддержания неких внутренних сдержек и противовесов постараются немножечко ограничить и Кадырова. Потому что в отсутствие Пригожина Кадыров с прежними амбициями и с прежними возможностями, я думаю, что не всем это нравится. Повторяю, возможно. В первую очередь, я бы сейчас хотел, во-первых, это чтобы со здоровьем было все в порядке у Лены Милашиной и Александра Немова, чтобы их здоровье было восстановлено. А во-вторых, чтобы были установлены не только исполнители, но и организаторы этого преступления. Это абсолютно необходимая вещь. И вот потому, насколько быстро это будет сделано, и будут ли предъявлены обществу не только исполнители, но и заказчики, можно будет судить о том, действительно ли что-то меняется в отношениях между федеральной властью и руководством Чечни, или все остается как есть. Ну и последнее, опять же, на мой взгляд, совершенно очевидно, что команда только одного человека может заставить Кадырова реально что-то поменять и сделать так, что действительно те, кто это сделал, и те, кто это организовывал, понесут наказание. Эта команда должна последовать лично от Путина.
А как думаете, та цитата Пескова, которая сейчас все тиражируют про то, что Путину доложили, необходимо разобраться, очень серьезное нападение, ну вот это вот все, она может быть таким сигналом или предпосылкой к этому сигналу?
Предпосылкой может. А что будет на самом деле, я думаю, мы скоро увидим. Мы это увидим и по реакции Следственного комитета. Отсутствие реакции становится уже, на мой взгляд, неприличным. Потому что, повторяю, в других делах он возбуждается гораздо быстрее. Мы это увидим потому, как будет идти расследование. Увидим это потому, как будет идти, я надеюсь, судебный процесс. А если выяснится, что вообще никого не нашли, и нападавшие растворились в неизвестном направлении, ну, значит, это будет сигнал, что все это были, включая заявление Пескова, только слова, только дымовая завеса некая. И, кстати, обратите внимание, что вот за очень там громкими откликами на эту трагедию, на это преступное абсолютно нападение на безоружных мирных людей, выполняющих свой профессиональный журналистский адвокатский долг, совершенно ушло на задний план судебное решение по Зареме Мусаевой.
Да, я хотела чуть позже к нему вернуться.
На мой взгляд, не имеет никакого отношения, потому что обвинить человека, которого силой выволакивают из квартиры, в сопротивлении полиции и за это посадить на 5,5 лет, мягко говоря, сомнительно. Это очень мягко говоря.
Вы слушаете фрагмент программы.
Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Сегодня 4 июля, 496-й день войны. И сегодня с особым мнением на канале «Ищем выход» режиссер Роман Качанов. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Сегодня утром на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, это известный расследователь «Новой газеты», которая проводила свои расследования в Чечне. Так вот, в Грозном сегодня на нее напали. Напали на адвоката Александра Немова. Это было жесткое такое нападение. Перехватили некие люди в масках, били дубинками, ногами, в том числе по лицу. Елена Милашина теряла сознание. Ее отправили в больницу. Сенатор Андрей Клишес говорит о том, что нападение на журналистку и на адвоката в Чечне это требует жесткой реакции правоохранительных органов. Но вообще создается такое очень странное ощущение, да, каких-то вот двойных стандартов среди чиновников, среди руководителей.
Ну, там, конечно, не двойные стандарты, там тройные стандарты. Вот, или четверные.
Да, как бы не это... больше, да.
Да. Понимаете, сейчас такой момент, что плохие новости поступают в день по несколько раз. И уже эмпатия уже и так не была самой сильной стороной общества, да. А сейчас она уже совсем где-то далеко. И это хорошо, что мы говорим обо всех этих вещах. Конечно, очень, конечно, с человеческой точки зрения все это, все, то, что люди занимались своей профессиональной деятельностью. Характерно, что в компании с журналистом был адвокат, да? Это люди, которые по умолчанию, ну, как-то вот цивилизация так это все соорудила, миллионы, там, десятки, там, тысячи лет, да? Что эти люди, ну, не то, что не совсем уж неприкосновенные, но они работой своей занимаются, потому что там они как бы для людей работают, да? Адвокат защищает людей. Журналист тоже, в общем, защищает людей, да? Вот. И то, что... это не только страшно, это еще все нелогично, да? Другое дело, что это идет в общем ряду того, что происходит. Там американский журналист сидит, там у него что-то лет 100, по-моему, дали, да? Вот такая беда.
Ну, вообще очень странно. Вот это вот какое-то лицемерие, да, и вот эта вот быстрая реакция. Это, ну, насколько я помню, вот настолько быстрая реакция со стороны чиновников, органов власти, ну, давно такого не было. И это еще более усиливает лицемерие этих людей. Ну, впечатление о лицемерии.
Ну, в том-то и дело, понимаете, ну... ну, мы говорим, сенатор такой-то, да? Ну, какой сенатор? Ну, какой сенатор? Ну, если сказать, ну, такой-то полудурок, да, сказал то-то. Ну, молодец, сказал, ну, наверное, чтобы как-то создать какую-то такую дымовую завесу этому всему, да? Вот, ну, там же, понимаете, люди там раздались, и сенаторы, там, судьи, понимаете, в чем дело? Ну, как раз вот журналист, который осуществлял свою деятельность в Чечне, он журналист. Знаете, в чем дело? Потому что, наверное, этим людям было проще уехать, там, чуть проехать чуть дальше, там, доехать до Еревана, да, и сидеть, значит, в безопасности, да. Но они работали людей, она же не для себя работала, да. Вот. А она как раз журналист. А то, что там на сенаторе сенатор написан, какая разница, там, знаете, это как на съемках стоят стулья, и все садятся в стул режиссера, их все прогоняют. Да ну какая, ну какой сенатор? Ну понятно, там ему сказали, прореагируй быстренько. Прореагируй быстренько, а то что-то неудобно получилось как-то. Ну это идет в общем ряду. И даже вот понимаете, ну слова в общем ряду. Это идет в чрезвычайном ряду, но этот чрезвычайный ряд очень длинный, к сожалению. Такие дела. Конечно, лицемерие. Конечно, люди имитирует работу сенаторов, имитирует работу судов. Понятно все.
Ну, вообще, те журналисты, которые остаются в России и продолжают заниматься своей работой с своей профессией вызывают сейчас глубокое уважение, и я как журналистом очень сопереживаю и считаю этих людей настоящими героями, которые, несмотря ни на что, остаются в России и подвергаются вот подобным рискам. Огромное уважение.
Понимаете, в чем дело? Это, как ни странно, это еще такая, не знаю, уместно это не уместно сказать, но я скажу. Я не так давно слышал даже не совсем от диких людей, да, не от каких-то там циников, я слышал такую историю, что, ну вот сейчас, значит, ну особо чувствительные уехали, особо, значит, те, кто, значит, там ругали там советскую власть, значит, тоже уехали, пространство освободилось, сейчас мы очень хорошо, ну, хорошо живем не в смысле, что эти люди им мешали, а что конкуренция, понимаете, сдулась, и вот прямо сейчас будет расцвет. Там есть такие, это, может быть, звучит дико, но это такое устоявшееся мнение, да? И, в принципе, есть же значительное количество, вот как там кто-то имитирует работу сенатором, есть значительное количество, значительное сообщество, которое имитирует работу журналистов. Вот. И они останутся. Другое дело, что работа журналиста как раз, насколько я в этом разбираюсь, как раз заключается в объективном освещении, а не в том, что набирать буковки, да? Набирать буковки. И, в принципе, мы с вами считаем этих людей героями, да? А значительная часть общества, сообщества, даже профессионального, я не говорю там про общество, которое глубины народа, вот, которое непонятно что, но не важно. А значительная часть сообщества, ну, говорит, ну ладно, да уже сваливай, ну что ты тут выпендриваешься, да, ну уже сваливай, мы здесь будем спокойно работать, и, там, освещать там, передачи «Спокойной ночи, малыши», и это самое, и радоваться, там, я не знаю, Путину или какому-нибудь следующему придурку, да, и, значит, вот я это говорю к тому, что, конечно, они герои, но наше мнение не является мнением большинства. Ты об этом.
Вы слушаете фрагмент программы.
Да, Маша Майерц, Айдар Ахмадиев, роль ведущих, и к нам присоединяется военный обозреватель, журналист «Новой газеты» Павел Каныгин, и вы главный редактор диджитал-издания «Продолжение следует». Да, здрасте, Павел.
Здрасте, Павел.
Здрасте. Здрасте.
Да, с Еленой Милашиной начнем. Каким надо обладать профессиональным мужеством, чтобы много лет, несмотря на угрозы, несмотря на противодействие, несмотря на все те проблемы, которые возникали, да, и, а теперь это стало фактически покушением на убийство, да, каким надо обладать профессиональным мужеством, чтобы продолжать делать свою работу?
В случае с Еленой Милашиной это безумный талант и огромная смелость. Это человек, который, в общем-то, не просто продолжает дело Анны Политковской, которая во многом это дело масштабировала и превратила его действительно в такое огромное движение, да, по направлению к справедливости и правде, в том числе для Северного Кавказа и для тех людей, которые живут не только на Северном Кавказе. Наверное, пока все, что могу сказать, потому что Лена Милашина... Мы в силу безопасности какие-то вещи просто не можем говорить. Но я горжусь этим человеком, горжусь, что я ее знаю, что знаю ее довольно близко, и надеюсь, что у нее будет возможность через какое-то время продолжать ту невероятно острую профессиональную журналистику, которую она всегда делала и благодаря которой стала известна на весь мир.
Правда? Ну, то есть, может быть, вы могли бы сказать, например, что это опасно, что этого делать не нужно, что это связано напрямую с жизнью и здоровьем ваших сотрудников, ваших коллег, ваших друзей, ваших близких, знакомых?
Ну, если вы хотите жить спокойную жизнь, безопасную, как вы говорите, комфортную, уютную, ни о чем не думать, чтобы главным вопросом для вас, когда что-то происходит, было, а что случилось, тогда, конечно, заниматься такой профессией я вообще не рекомендую. Причем не то, что даже профессии, а вот та сфера журналистики, журнализма, которой занимается Лена, это, ну, я не хочу демотивировать на самом деле, но если вы хотите долгую и настроенную на какой-то большой финансовый успех путь, то, конечно, делать то, что делает Лена, не надо. Но если вы хотите справедливости, если вы хотите наказывать тех, кто... Ну, как наказывать? Если вы хотите называть своими именами вещи и называть людей теми, кем они являются, и при этом иметь все соответствующие риски, это очень увлекательно, это очень и одновременно страшно, очень опасно, то, конечно, Лена – это пример, это звезда, это гора, которая, в общем, всегда будет и останется. Я очень надеюсь, я об этом говорю и повторяю, что у нас еще будет возможность делать такую журналистику в России, когда мы с приемлемым уровнем риска можем этим заниматься. Сейчас, к сожалению, риск такой, что заниматься этим практически невозможно, находясь в России.
А как вообще изменилось ваше отношение к профессии?
Мое отношение к профессии как изменилось? Я считаю, что российской журналистики больше нет. Это, во-первых, что то, что мы с вами сейчас разговариваем, это, ну, как вам сказать, сложно быть журналистом, находясь за пределами своей страны. Сложно разговаривать, в принципе, сложно общаться с людьми, сложно общаться с источниками. Ты не чувствуешь, в каком-то смысле, не чувствуешь, вот, нет ощущения земли. Во многом, конечно, соцсети заменяют это и компенсируют. При этом, вот я для себя понял, что главное, чего мне не хватает для того, чтобы вот это чувствовать, эту жизнь на кончиках пальцев, это ощущение страха. Вот все, что угодно можно почувствовать, любую информацию можно узнать, какие пенсии, что думают люди, о чем говорят на скамейках, какие настроения в мэрии, в правительстве, в администрации президента, значит, сколько стоит гречка, почему она столько стоит, какие бургеры нынче модные в Москве, на Ленинском проспекте, или, я не знаю, на Столешниковом проспекте. Это все можно узнать, там, поговорив с людьми через социальные сети, пообщавшись. Но ты никогда не почувствуешь опасности, находясь далеко. Ты никогда не почувствуешь, что, значит, страх, который испытывают твои близкие люди или знакомые. И вот это ощущение страха, на самом деле, оно и является тем, что позволяет тебе чувствовать все эти маленькие детали, что и, собственно, составляет жизнь вот эту офлайновую жизнь, да, на Земле. Вот этого страха нет.
А страх, Павел, на самом вы деле, сказали, что российской журналистики нет, но как-то вы погорячились, по-моему. Елена Милашина та же самая, мы же только что обсуждали. Как это нет?
Ну, послушайте, но мы же не можем писать или снимать материалы так же, как мы это делаем раньше.
Да.
Мы же находимся в режиме ожиданий, фактически, да? Вот даже вы когда сказали про новую газету, я был бы счастлив, если бы новая газета была восстановлена, и все журналисты ее, которые доработали там до войны, могли бы собраться вместе и перепридумать снова, может быть, да, издание, и перепридумать смыслы, и начать как-то жить по-новому, в этой новой послевоенной России, допустим. Но сейчас этого нет, сейчас идет война. Нет ни «Эхо Москвы» в прежнем виде, ни телеканала «Дождь» в прежнем виде, ни «Новой газеты». Ну, может быть, «Дождь» еще в большей степени сохранился, потому что смогли они в том же виде пересобраться. Но все равно этот «Дождь» в эмиграции.
Главное не форма, главное содержание внутри.
Ну, как раз Павел рассказывает о том, что это сильно влияет на содержание. Отсутствие возможности находиться в стране, общаться с источниками и прочее.
Ну как же не уничтожают? Ну посмотрите, ну назовите хотя бы одну редакцию, которая может полноценно работать, которая может полноценно работать и в России, иметь какое-то представительство, и одновременно у которой не было бы проблем с доходами. Посмотрите, на что сейчас все живут, и в каких условиях люди живут, разбросаны по городам. Да? У всех уровень жизни упал значительно, у всех ощущение будущего просто отсутствует. Мы не понимаем, что будет нашей аудитории через 1-2 года, когда мы сейчас уже видим вот это вот разделение на Россию, на нашу аудиторию внутри России и нашу аудиторию за пределами России. На кого мы работаем? И эти части пока еще сообщаются. Но пройдет 1-2-3 года, и этот контакт будет совсем все менее сильным, все более слабым, все более отличаться будут эти части. И к тому же есть еще и глобальные процессы. Там, да, российская журналистика, она очень необычная и удивительная, и всегда такое было, но есть еще и глобальный процесс, что поколение 20-летних, Gen Z, так называемые, да, вот, они вообще не понимают, что такое журналистика. Кто такие журналисты? Кто мы и что мы? Да, вот миллениалам это тоже относится. Понимаете, для людей даже не то, что эфирные какие-то там трансляции, телевидение обычное, традиционное, газеты, даже интернет-сайты не представляют никакого интереса для них. Кто заходит сейчас на все эти наши прекрасные сайты, кто ими пользуется? Сайтов нет, сайты
Я считаю, что вы ошибаетесь. Но вот я Gen Z, да, среди моих знакомых, которые не журналисты совершенно, интерес присутствует, зря вы так.
Тамаир Сахмадиев в этой студии, не в этой студии, удаленно, по видеосвязи, как получается, так и работаем. Спасибо вам, дорогие друзья.
Спасибо. Эфиры на живом гвозде и на эхе продолжаются, поэтому оставайтесь каждый день. До свидания.
Пока.